замысел Господа, и мы продолжаем рассматривать порядок замысла. И мы пришли к тому моменту, когда Богом было предопределено устроить свою церковь. Это нечто особое, что-то другое, отличное от того, что существовало. И Господь желал открыть еще в большей мере и в большей полноте свою истину уже на практике и дать возможность для церкви познавать Его во всей полноте. Многие пророки, патриархи и так далее, в Писании написано, что они желали видеть этот день, они желали видеть день Иисуса, они желали слышать те слова, которые слышали апостолы, которые пояснения, которые Господь давал тогда и так далее. И мы сегодня живем вот в этом благодатном времени. Времени не закона, который был до Господа Иисуса, да? А время, которое через Иисуса Христа открылось нам как время благодати и истины. Истина – это реальность вещей, это не прообразы, это не тени, это не указания, это не что-то такое, что не является самой реальностью. Нет, со времени излияния Духа Святого, реальность слов Божьих, реальность Божьих обетований, реальность славы, присутствие Божие стало проявляться во всей полноте. Что начал делать Господь? Со времени того, как Дух Святой сошел на апостолов, началось основательное формирование храма Божьего, тела Иисуса Христа, Его церкви. Этот храм уже не рукотворный храм. Нет нужды в жертвоприношениях, потому что принесена жертва Господа Иисуса. Нет нужда в человеческих зданиях, потому что наши тела, тела верующих людей становятся храмом Божьим. Господь обещал, и как Он обещал в Своем Завете, что вселится в нас и ходить в нас, и быть нашим Богом, и Он будет нашим народом. Вот это начало происходить. Бог начал вселяться в жизни, в сердца людей и ходить в них. Бог начал жить в своих людях, в своей церкви. И, безусловно, как и все остальное, формирование церкви было предопределено Господом. И в Иоанна, в 6 главе, 65 стих написано, «И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Ничто не может прийти к Иисусу. И в Писании написано, что пришел Иисус к своим, и свои его не приняли. Но те, кто приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими. Те, кто приходит к Иисусу, Иисус говорит, я не изгоню вон. Но ты не можешь прийти к Иисусу, если Отец Небесный не даст тебе прийти. Если Он не откроет тебе этот путь. Если Он не откроет твое сердце, твои глаза. Богом было предопределено сформировать вот ту церковь, которая приходит к Иисусу и познает Его во всей полноте. И также Иоанн 15:16, там говорится, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». То есть Господь говорит, не вы меня избрали. Не вы меня избрали, а я вас избрал. В Писании говорится, что мы прежде создания мира уже были записаны на небесах, наши имена были записаны, мы были избраны ко спасению, мы были избраны Богом. И то, что мы делали шаг, и те люди, которые раньше, и которые еще надлежит им получить спасение и стать частью церкви, это часть общего великого замысла Божьего. Бог так предопределил, Бог так замыслил, и Он это осуществляет. И как это чудесно знать, что действительно Бог избрал свою церковь, избрал отдельных людей, самых разных, и поставил, чтобы шли и приносили плод, и чтобы плод этот пребывал. То есть в Божьем замысле определено не только спасение наших душ, но и также добрый плод, который мы призваны совершить. И если человек, который сомневается в Божьем замысле, он думает, так, это мне нужно постоянно утверждать свой выбор. Он ему внушает, или говорят, или он так сам думает, что он выбор этот сделал сам, он пришел, постарался, этот выбор сделал, и вот ему нужно теперь стараться утверждать этот выбор, ему нужно как-то стараться угождать Богу, подтверждать его, жить в таком напряжении. На самом деле Господь говорит, нет, не вы меня избрали. Я вас избрал. И так как Бог нас избрал, что Он сделал? Он дан, как написано, дано будет Ему от Отца. И даровано нам благодатью, второй стороной, благодатью Божией избрать Господа. Не своим усердием, не своим пониманием, не своим мышлением, а Божий дар, Божья благодать, способность следовать. И Господь говорит, раз я вас избрал и дал вам способность прийти ко мне, я также дам вам способность приносить плод. И этот плод будет постоянен, будет пребывать. Почему это важно знать? Почему это важно принимать верой? Потому что, когда у меня приходит такое, может быть, какая-то слабость, или какие-то падения, или какие-то поражения, или если я вижу, что в моей жизни особо ничего не происходит, я могу иметь искушение пытаться по плоти что-то делать. Или же я могу унывать и говорить, Господь, я никчемный человек, и от меня нет никакого толку. Ты, наверное, меня уже отверг. Вот это слово, оно вселяет веру. Господь, не я тебя избирал. Я когда-то не заботился иметь тебя в своем сердце. Я ходил своими путями, но ты избрал меня, ты привлёк к себе, и ты дал мне возможность благодать, узреть тебя и познать. Значит, Господь, ты также сильный, избрав меня, повернуть на 180 градусов, и когда я шел от тебя, ты силой своей любовью привлек меня, ты также силен произвести во мне добрый плод. И сохранить этот плод, и сделать этот плод добрым и постоянным в моей жизни. Ты имеешь эту силу, ты имеешь эту власть, и ты замыслил, и ты определил это, и ничто, и никто не сможет этому противиться. Это основание нашей веры. Это формирует в нас веру. Это дает нам возможность верой принимать то, что Бог замыслил. Вот очень важно понимать, познавать и принимать этот Божий план. Да, Господь, ты так замыслил, и безусловно, тебе ничего не может противиться. Ни моя плоть, ни бесы, ни какие-либо другие обстоятельства или что-либо другое бессильно помешать тебе производить во мне добрый плод. Слава тебе, Господь! И Деяния 13 глава, 38-39 стих, говорит, «Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Господь вводит новую надежду и для церкви своей определяет такое условие. Знай, я тебя избрал. Я обещал тебе в своем завете не укорять тебя, грехов беззакония не вспоминать, прощать твои грехи, сдать тебе новый дух, новое сердце. И обещал тебе сделать тебя способным исполнять мое слово. Это будет так. Если ты веришь в это, ты уже перед моим лицом являешься праведным человеком. Всякий верующий в Бога, в Его обещание, в Его слово, каждый, кто полагается на эти Божьи обетования, получает реальность в свою жизнь, получает благодать, получает силу прощения, освобождения, силу освящения. То, что Бог обещал в Своем Слове через веру, для нас становится реальностью. Вот что Бог определил на этом этапе для формирования церкви. Потому что Он достаточно уже в те периоды времени учил и показывал бессилие человеческой природы. Бессилие всяких человеческих стараний угодить Богу и исполнить закон. Это было просто невозможно. И на примере церкви приходит уже совершенно как бы другой переломный момент. Здесь Господь начинает открывать уже свою силу. Если там Он подчеркивал немощь человеческую, здесь Он начинает проявлять свою силу, свою славу. Он начинает проявлять свою благодать и истину, которая меняет человека, которая преображает человека, которая дает ему увидеть, насколько велико Божье спасение, насколько могущественна слава Божья. И в отличие от того служения, которое было раньше, это служение осуждения, служение закона, которое было славно, но приходящее, она приходила, слава Божия, и уходила. В отличие от этого, в период формирования церкви Господь призывает нас входить в служение оправдания. И это служение, оно не приходящее, наоборот, Господь говорит, оно начинает по мере веры возрастать. То есть и мы открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Более точно, можно сказать, и сие, да, это производит Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой, который пришел сформировать церковь, Он начинает преображать постоянно от славы в славу, от силы в силу, от веры в веру преображать нас в образ Божий. Вот что Бог определил в своем замысле для церкви. И когда люди говорят, вы знаете, что когда были деяния апостолов и апостольские времена, это были чудесные времена, но они времена эти прошли, и теперь все ухудшается. И когда перед пришествием Антихриста будет вообще все плохо. Все будет плохо, и церковь будет в таком ужаснейшем состоянии, что хуже некуда. На самом деле, это не так. Это не служение оправдания, это служение осуждения. Служение оправдания говорит о том, что в конце времени Церковь Христова будет такой церковью, которая будет без пятна и порока. Люди, надеющиеся на пришествие Иисуса. Написано, имеющие эту надежду, очищают самих себя, так как Он чист. В Писании также сказано, что мы должны увещевать друг друга, и тем больше, чем более ярче, да, или больше усматриваем приближение оного дня, то есть Дня Господня. То есть Господь говорит перед моим пришествием, то есть в конце слава Божия должна в церкви пребывать в большей мере, чем в начале. Это должно быть. И наша задача – верить в Слово Божьему. Верить тому, что Господь в своем замысле определил не показать вновь деградацию человеческого характера. Да, мы понимаем, что люди, которые до сих пор пребывают под законом, которые не являются настоящей церковью, которые живут еще ветхозаветными категориями, людьми, люди, которые живут вот этим служением осуждения, которые не понимают и не принимают славу Христову, которые... у которых не вмещается то, что мы можем все получить через веру, они вновь обращаются вот к каким-то плотским, бедным, вещественным началам, пытаются своей плотью, своими усилиями, своими человеческими стараниями угодить Богу, и вновь попадают в просак. И, конечно, к концу времени произойдет кульминация деградации, отступничества вот этого народа. Как некогда при фарисеях и книжниках люди отвергли Христа, так и придет время, мы будем дальше немножко касаться Вавилона или блудницы Вавилонской, то есть той церкви, которая внешне, номинально придерживалась христианства, на самом деле жила для себя, жила служа дьяволу. Но слава Божьей Церкви будет увеличиваться. И вот посмотрите, как Господь определил в порядке формировать Церковь. Что нужно, что важно тем людям, которые хотят быть частью Церкви, что нужно поэтапно пройти. Да? Верой мы принимаем спасение и оправдание. Что еще нужно? Господь говорит, Иоанна 3 глава, с 5 по 7 стих. Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье. Рожденный от плоти есть плоть, а от рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. И так важно духовное рождение, настоящее, подлинное, истинное духовное рождение от Бога. От воды и духа. Очень важно получать вот это вот рождение, когда мы становимся полноценными детьми Божьими. Когда мы по качеству приобретаем новую природу. Это совершенно другой тип людей. Совершенно другой тип людей. Никодим этого не понимал. Когда Господь разговаривал с ним, он говорит, как может человек родиться заново? Он что, может опять войти в утробу матери и родиться? Господь ему объясняет, нет, это от плоти было рождение, теперь нужно от духа родиться, стать новым творением. И апостол Павел говорит, что во Христе Иисусе не имеет значения уже ни обрезание, ни необрезание, но новое творение. Обрезание, какие-то другие внешние формы для Господа не имеют силы. Для него имеет значение, рожден ты свыше или нет, являешься ли ты новым творением или нет. Непонимание этой истины, отсутствие познания этой истины и отсутствие рождения свыше дает сегодня великое заблуждение. Люди продолжают жить по плоти. Даже будучи возрождены, не осознавая эту истину, многие христиане думают о себе как людей, о людях плоти. Им внушается это. Им говорится, так как мы живем на земле, так как мы люди, мы все несовершенны, и мы не можем стать совершенными. Мы вот такие плохие, такие сякие. Так что не нужно расстраиваться от того, что мы живем порочной жизнью. Не надо на это слишком заострять внимание. Так нам суждено. Куда денешься? Куда подеваешься? Приходится. Приходится пользоваться средствами этого мира. Идти на компромиссы. Идти на уступки миру, дьяволу, бесам, плоти. Потому что мы слабые, потому что мы немощны. Мы же всего лишь люди. Но познание новой природы нашей дает другое исповедание. Она говорит: я рожден от Духа, хотя моя плоть противится, но Господь сказал: если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Закон Духа жизни освободил нас от закона греха и смерти. Некоторые люди цитируют Павла, они говорят: даже сам Павел, бедный, страдал от грехов. Он говорил: доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Вот я бедный человек, кто меня избавит от всего тела смерти. И они это цитируют и говорят: вот Павел сам не мог решить проблемы грехов и постоянно жил вот в таком поражении. Но что же делать? Мы такие же. На самом деле, люди не смотрят на контекст. Это в Римлянам, в послании, в 7 главе, там описывается чувство, ощущение человека, живущего под законом. Человек, который живет под законом, он не имеет победы в своей жизни. Он не имеет силы в своей жизни. Он живет под властью закона и плоти, потому что не живет по вере в силу, в славу Божью. И поэтому он терпит поражение, хотя по уму своему, по внутреннему человеку желает жить по закону Божьему. Но человек, пребывающий в вере, человек, который как новое творение признает это, принимает и начинает жить по духу, что с ним происходит? И 8 глава это описывает. Павел описывал просто ощущение человека, живущего под законом. И потом он дает выход на вопль человека, который говорит: бедный человек, кто избавит? И дальше благодарение Богу. Это дает Иисус. Как? Ибо нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, ибо закон Духа жизни освободил нас от закона греха и смерти. Так было определено Господом и в Божьем устройстве, и в Божьем замысле. Господь предопределил для церкви победу. Победу над плотью, победу над миром. И что это за победа? В Писании говорится: сия есть победа, победившая мир. Вера наша. Через веру мы входим в сферу Духа. Веру в то, что мы уже не обычные люди. Апостол Павел коринфянам говорит, что не плотские ли вы, когда у них и были разделения, не по человеческому ли обычаю поступаете? Некоторые переводы говорят это так: не плотские ли вы, а по-другому: то не люди ли вы? То не люди ли вы? Что это значит, Павел? То есть Павел подчеркивал: вы поступаете как обычные люди. Это не свойственно вам. Вы новое творение. Вы дети Божьи. У вас совершенно другая природа. Совершенно другое естество. Это не присуще вам. Это ненормально для вас. Это неестественно для вас. То, что естественно для людей, неестественно для детей Божьих. Вы имеете другое естество, другое призвание. Перемените ум размышления. Обновитесь духом ума. Начните жить по духу. Вы ведете себя странно с точки зрения небес. Не как дети Божьи, а как дети дьявола. Мы всегда должны избирать для себя, с кем мы себя отождествляем. С новым творением, рожденным свыше. Или с этой греховной плотью, которая была до Христа. Кто ты? Если ты осуществляешь себя с плотью до сих пор, то ты не будешь иметь силы и не будешь иметь победы. Но если ты будешь осознавать, что ты новое творение, ты дитя Божье, ты духовный человек, и духом будешь умерщвлять дела плотские через веру в Господа, то жив будешь, будешь иметь силу и будешь иметь благодать. Власть закона, человек вот того закона, который было до Христа, он теряет над нами всякую силу. Мы призваны жить с Богом и для Господа. И Галатам 3 глава с 21 по 26 стих об этом говорит. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детелем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. То есть это слово еще раз делает такой вывод. Есть у нас всегда выбор жить под законом, жить своим человеческим разумением и через человеческий разум, через человеческое мышление стараться познавать букву Писания. Или же признать, что пришло время, а Бог определяет времена и сроки, и время пришло, это было в замысле Божьем, чтобы закон прекратил свое руководство, исполнив свою функцию как детоводителя ко Христу. Закон ничего не довел до совершенства, его задача просто вот знак или указательный палец. Иди ко Христу. Когда Христос приходит, все, закон больше не властен над нами. Мы не под стражей закона. Мы по вере во Христа, дети Божьи. И мы переходим от власти закона, от понимания плотской буквы, от человеческого просто разумения своими как бы естественными человеческими мозгами, переходим к чему? К жизни со Христом, по вере во Христа Иисуса, в учении Господа Иисуса Христа. Помните, мы говорили уже об этом, что Он через крест что сделал? Истребил закон заповедей учением. Закон заповедей истребил учением. И теперь нам вводятся гораздо более высокие стандарты. Господь говорит, приходит благодать Божья, и приходит время веры, приходит время моего действия. Поэтому я несоизмеримо поднимаю Божьи стандарты. Несоизмеримо. То, что мы говорим, что в Ветхом Завете были определенные заповеди, это совершенно ничто по сравнению с требованиями Иисуса Христа. Сказано древним, не прелюбодействуй. А если посмотришь, а я говорю вам, посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал. Сказано древним, там око за око, зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому. Вообще. Люби ближнего, ненавидь врага, сказано древним, а я говорю вам, любите врагов ваших. Благотворите ненавидящим. Молитесь за обижающих, гонящих вас. Бьют тебя по одной щеке, подставляй другую. Невозможно. Невозможно и нереально. Многие те вещи, которые в Ветхом Завете были сказаны, еще как-то можно было исполнить. Некоторые люди сегодня говорят о богатстве и процветании. Они говорят, вы знаете, в Ветхом Завете... Но благословенные люди были богатыми. Но знаете почему? Я иногда представляю, совершил какой-то грех, принеси жертву. Чем больше грешишь, тем больше жертв надо принести. Большой грешник, разоришься вообще. Сколько нужно постоянно то телят, да, то ягнят, то еще чего-нибудь постоянно приносить в жертву. Но сегодня Господь сказал: горе вам, богатый. Желающий обогащаться уже впадает в сеть, в различные пагубы. Сребролюбие есть идолопоклонство и так далее. Многие те вещи, которые были доступны для Ветхого Завета, к примеру, многоженство, сегодня уже нет. Если было можно разводиться по любому поводу, ну, конечно, не просто из-за своенравия, но позволительно было разводиться по разным причинам, то Господь говорит: более жесткие меры устанавливают для супружеской жизни в Новом Завете. Если мужчина, к примеру, разведется, отпустит свою жену, кроме вины прелюбодеяния, он уже грешит. Он уже дает ей повод прелюбодействовать, он грешит. И так далее и тому подобное. Если раньше можно было спокойно жить для себя и какое-то время просто уделять Господу, то теперь нет. Господь говорит: кто хочет идти за мной, отвергнись себя, возьми свой крест и следуй за мной. Никто уже не живет для себя, не умирает для себя. Живем или умираем, едим или пьем, или что другое делаем, всегда Господний, во славу Иисуса. Если ты также что-то делаешь не по вере, ты грешишь. Если разумеешь делать добро и не делаешь, грех. И так далее. Несоизмеримые с законом стандарты святости Божьей. Бог так замыслил, чтобы убрать всякие шансы человеческих усилий хоть как-то угодить Богу. Господь говорит: даже не пытайтесь, это просто безумие. Просто безумие. Это совершенно нереально. Ни для какого человека, какой бы он ни был. И Господь говорит: это только для того, чтобы я мог прийти и явить свою славу. Это Слово Божие также подтверждает Иоанна 15 глава, 5-6 стих. Там говорится: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь». И они сгорают. Вот что говорит Господь. И несмотря на то, что Он так говорит, и так Он определил в своем замысле, многие люди продолжают пытаться без Христа угодить Ему. Пытаются жить для Бога, но без Бога. И Господь предупреждает нас: вы засохнете. Вы отторнуты будете лозой, и потом просто сгорите в огне. Нет. Только пребывание в Иисусе. И чтобы Иисус пребывал в нас. Такие люди приносят много плода. И Господь говорит в той же 15 главе: если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Итак, Господь, избирай свою церковь. Он говорит: ты знаешь церковь, ты не являешься частью этого мира. И как бы кто-то ни пытался, если ты являешься частью церкви, ты не сможешь оставаться другом в системе этого мира. В любом случае, люди не будут говорить о тебе хорошо. Все. Наоборот, написано: так как вы не от мира, Свое бы мир любил, а теперь мир вас ненавидит. Многие люди, которые пытаются угодить этому миру, пытаются как-то подстроиться под этот мир, пытаются не помешать этому миру жить в своих грехах и беззакониях. Господь говорит, если ты пытаешься угодить этому миру, подстроиться под этот мир, может быть, тогда ты не являешься моим. Если ты не от мира, то мир в любом случае тебя будет ненавидеть. Он просто не сможет тебя любить, даже если захочет. Будут многие люди, которые, не желая этого, по сути своей, казалось бы, добрые люди, будут ненавидеть вас. Они не будут даже понимать, в чем источник их ненависти и злобы. Но их просто распирать будут от этого. Почему? Потому что так Господь предопределил в своем слове. Господь говорит, горе вам, если все будут говорить о вас хорошо, так говорили о лжепророках. Но если вас хулят, это значит, что Дух Божий, Дух славы Божьей почивает на вас. Ими Он хулится, а вами прославляется. Поэтому мы не должны настраиваться на то, что мир будет нас воспринимать, он будет относиться к нам приветливо, что люди этого мира будут о нас говорить хорошо. Разные люди. Господь говорит, мир будет вас ненавидеть, как меня ненавидел. Господь пришел, и его не приняли. Его возненавидели, как написано, возненавидели напрасно. Приписали его к разбойникам, отвергли и предали на распятие, исповедав и посчитав его хуже человека-убийцы. Для них Варнава оказался лучше, чем Иисус. И обратите внимание, после того, как было распятие и землетрясение, помните, произошло, и тьма была, что происходило с этими людьми, которые смеялись? Они начали бить себя в грудь. Они осознали, какую чудовищную вещь они совершили, какое зло таилось в глубине их сердец. Грех проявил свое лицо. Я думаю, что там можно было увидеть даже многих тех людей, о которых сегодня можно сказать, да этот человек и мухи не обидит. Мухи не обидит. Этот человек в лице, это один из тех, кто кричит из толпы, распни его, лучше уж Варнаву. Человеческой плоти, человеческой личности нет ничего доброго. Вот что Господь хочет показать. Но с другой стороны, Господь говорит, моя церковь, это моя слава. И знаете, потому что Бог смиренный Бог, и Он не гордый. Мы можем сказать, Господь, конечно, Ты явил свою славу, и чудесное Твое потрясающее действие. То, что мы читаем в Деяниях апостолов, это невероятно. Это похоже на действительно как бы рай на земле, да, что такое невероятное присутствие славы Божьей, такое единство, такая любовь и так далее. Но это плод мечтаний просто для нас сегодня. Господь, почему церковь сегодня совершенно не такая? Она полна противоречий, разделений, бессилия и так далее. Что происходит, Господь? Господь говорит, я не гордый. Поэтому опять же подчеркивает то, что он не гордый, не тщеславный, он позволяет церкви оставаться в таком положении иногда только, чтобы возбудить в людях веру, надежду, упование на него, он по местам где-то дает или пробуждение, или проявление своей славы, или святости. Но Господь говорит, ждите конца времени, придет поздний дождь, мы будем об этом еще говорить, придет время, когда я явлю полноту своей славы. Хорошо. Давайте теперь немножко поговорим о определенных этапах, каким образом Господь замыслил формирование своей церкви. То есть мы видим, что стандарты Божьи намного выше, дается большая надежда, если там были тени, указания и образы для нас, достигших последних веков, то сейчас приходит реальность и благодать Божья. Бог начинает являть свою силу и славу, и каждый верующий в Слово Божье, безусловно, может иметь все обетования Божьи. И что происходило также, мы должны понимать. Происходило то, что до этого времени было время формирования народа Божьего из Израиля. Но и Господь, когда умер, Он был отвергнут Израилем, Он был пренебрежен Израилем, и Бог начал новое время, где Он открыл двери не только для Израиля, но начал время формирования церкви своей в основном из язычников. Это началось со времени излияния Духа Святого. Началось время язычников. Время спасения для язычников. Деяния 11 глава. С 16 по 18 стих говорит. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил. Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно и язычникам, дал Бог покаяние и жизнь. То, что здесь приводится в пример, это Петр описывает, когда он проповедовал у Корнилия, у язычников, Дух Святой сошел на этих людей, которым он проповедовал, и они стали славить Бога, они начали говорить на иных языках, и так, начали совершаться там духовные проявления, и четкие указания для Петра были то, что Бог начинает спасать язычников так же, как и иудеев. Это пришло новое откровение. Они не понимали этого. И через Павла полнота этого откровения пришла, что во Христе Иисусе вопросы плоти вообще никакого значения не имеют. Нет разницы по отношению к спасению. Большой ты, маленький, там, какому полу, какой национальности, какой стране ты принадлежишь. Господь спасает всех. И одно условие для всех ставит – только верой. Только верой. И Господь в основном начал формировать спасение именно из язычников. Именно из язычников Господь до сих пор большую часть церкви формирует. И это будет до времени восхищения церкви. Таким образом, как бы Господь хотел проявить свою компенсацию. Для всякого народа Он хотел показать, что нет такой твердыни, нет такого проклятия, нет такого беззакония. И нет ни нации, ни там, никакого человека, который бы смог бы противиться благодати Божией. из любого колена, языка, племени Господь спасает души, чтобы явить свою силу спасения для всякого верующего. И давайте прочитаем еще с 14 по 18 стих 15 главы Деяний. Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с сим согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтоб взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Бог, Господь, творящий все сие, ведомую Богу от вечности все дела Его». От вечности Богу ведомы все Его дела. Это Он предопределил опять. Опять Он предусмотрел это. И Он предусмотрел, чтобы люди, которые не имели никакой надежды, никакого света, были в идолопоклонстве, были в аморальном поведении, которые там были погружены в такую страшную тьму, язычники, могли наряду с иудейским народом, который в то время, как посмотрите, написано: «Обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую». Скиния Давидова, вот этот израильский народ, да, они пали, они пришли к такой деградации. И Господь пришел, чтобы воссоздать эту скинию Давидову. И, конечно же, первые обращенные это были из израильского народа. Апостолы были из израильского народа. И многие первоначально ученики, это, конечно, были израильтяне. Таким образом, Господь начал воссоздание скинии Давидовой. Он начал, конечно, спасать в первую очередь людей Израиля и использовал их для явления своей славы. Но дальше Господь сказал, что это воссоздание скинии Давидова, он на этом не ограничивается, да? Что это восстановление, исправление, это не все, что Бог предназначил в своем замысле. Он также предназначил, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. То есть и сегодня мы должны подчеркнуть, в Божьем замысле было определено, что где возвестится имя Божье, там будут искать Бога люди. Там будут народы искать Бога. И это будет творить Бог. О чем это говорится для нас? Для нас говорится, что вам нужно возвещать имя Божье. Вам нужно говорить об имени Иисуса. Вам нужно исповедовать это имя. Вам нужно проповедовать об Иисусе, свидетельствовать об Иисусе. Но это не ваше дело людей там зазывать в церковь. То есть давайте, приходите там туда-сюда там или так далее. Вам нужно спасение уговаривать, их убеждать или рекламировать всяким. Если вы придете, то вам будет хорошо, ваши проблемы решатся. Или смотрите, если вы не придете, там кара Божия на вас нападет, и все, и конец. Из дня в день долбить людей и пытаться как бы силой притянуть этих людей ко спасению. Нет, здесь Господь, посмотрите, Он между которыми возвестится имя Мое. Возвещай имя Божие. А Господь, который творит всю сию, Он обещает обращать эти сердца ко спасению. Я не думаю, что Петр рассчитывал на то, что Корнилий и его дом смогут настолько обратиться к Богу, чтобы получить то же самое, что получили апостолы, да? Он был просто послушен Господу. И он возвещал им путь спасения. И когда он возвещал этот путь спасения, все сделал Дух Святой. И посмотрите, Петр интересный момент сказал. Сегодня некоторые люди могут сказать, кто я такой, чтобы в дарах духовных служить? Кто я такой, чтобы там дерзновение какое-то иметь? Чтобы молиться за больных? Чтобы там изгонять бесов? Или какие-то другие действия делать? Кто я такой? Посмотрите, апостол Петр здесь наоборот говорит. Кто я такой? Кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Он наоборот говорит, а кто я такой, чтобы не быть послушным? Дух Святой сходит на людей. Почему я буду брать на себя ответственность не повиноваться в Богу, в том, к чему Он меня призывает? Он призывает меня крестить. Кто я такой, чтобы не повиноваться тогда, когда Он побуждает меня молиться за больных, или побуждает меня пророчествовать, или побуждает меня изгонять бесов? Кто я такой, чтобы противиться или препятствовать Богу в Его действиях? Понимаете? Наша задача быть уверенными в Боге. Наша задача не пытаться человека убедить каким-то образом прийти ко спасению. Наша задача возвестить Евангелие и быть уверенным в том, который творит сие. Обращает народы, обращает людей, обращает сердца и дает им возможность, обратите внимание, в 17 стихе говорится, взыскать Господа, искать Бога. Ты возвещаешь, и Бог вкладывает поиск Бога в сердце человека. Понимаете? И человека не надо заставлять, не надо бегать за ним, не надо там ходить, звонить ему и так далее и тому подобное. Ну где ты есть? Что-то тебя давненько не было и так далее и тому подобное. Наша задача что? Возвещать имя Божие, исповедовать, проповедовать, свидетельствовать. От Божье дело привлекать, давать поиск, давать желание. И мы призваны к тому, чтобы верить Богу, что Он сотворит это. Господь, я верю, что Ты верен своему замыслу, что Ты верен своему слову, что Ты верен тому, что Ты определил от вечности. Тебе ведомы все дела Твои. Я знаю, что это я увижу. Я увижу Твою славу, я увижу полноту Твоего спасения. Я не буду слушать искушение дьявола, который говорит, займись какими-то планами, стратегиями, программами плотского характера. Начни завлекать людей, начни рекламировать, начни искажать Слово Божие. Облекай это в красивую обертку. Создай удобство для людей, чтобы им было комфортно. И тогда они придут. Ни в коем случае. Ни в коем случае возвести имя Иисуса. Имя Иисуса, которое выше всякого имя. Имя Иисуса, в котором спасение от греха, от ада, от тьмы. Имя Иисуса, перед которым преклонится однажды всякое колено. Всякий язык исповедует. Имя, которое выше всякого имени, которому повинуются все существа. Возвещай имя Иисуса Христа. Возвещай Евангелие. И Бог будет подтверждать это. Вот что Бог определил в своем замысле. И что Он хочет от нас. И понимание и познание этого замысла дает нам возможность становиться в правильное положение пред Господом, чтобы не пытаться делать что-то вопреки тому, что Бог замыслил, чтобы не пытаться угождать Господу таким образом, что это будет просто бесплодным действием. Знаете, в Слове Божьем говорится, что всякий, кто подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Что значит незаконное подвижничество? Это то подвижничество и те старания, которые не соответствуют Слову Божьему, которые не соответствуют Божьему замыслу о том, как Он хочет, допустим, спасать людей и так далее и тому подобное. Такие усилия Бог называет просто плотскими, враждой против Бога и неугодны Ему. Наша задача – подвязаться Его силой, Его благодатью и в вере в Него. Аминь.